В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Варужан Октанян, президент армянского отделения Transparency International. Из Тбилиси Иракли Урушадзе, старший аналитик грузинского отделения Transparency International. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Приветствуем вас, господа. Итак, в нашем сегодняшнем Кавказском перекрестке мы решили поговорить о коррупции. Тема очень большая, мы ее в той или иной форме затрагивали в наших передачах, но вот сегодня Андрей Бабицкий решил по-своему развернуть эту тему. Собственно, Андрей, я предлагаю вам и начать нашу беседу.
Да, вы знаете, у меня такой вопрос, который, наверное, покажется несколько необычным, но мне хотелось бы уйти от такой привычной схемы, когда все мы рассказываем о наших бедах, перечисляем какие-то цифры, даем данные. У меня вопрос, ну, такого, скорее, философского свойства. Мы исходим из того, что коррупция есть однозначное императивное зло. Между тем, некоторые эксперты не согласны с этим утверждением. Они полагают, что в переходных политических системах, когда законодательство крайне неэффективно, коррупция помогает решать какие-то очень серьезные проблемы. И без нее возникали бы пробки, то есть огромное количество, ну, скажем так, контактов, экономических сделок, взаимоотношений не находили бы никакого решения. То есть система оказалась бы в коллапсе. Вот насколько такая точка зрения приемлема, можно ли вообще согласиться с тем, что у коррупции может быть, ну, какая-то своя функциональность? Я предлагаю начать с Грузии, поскольку для этой страны проблема коррупции и сегодня является достаточно актуальной, и поэтому, Ираклий Урушадзе, вам слово.
Да, мне тоже знакома такая точка зрения, которая встречается у разных авторов. На примере Грузии, если говорить, при том, что, конечно, как вы уже упомянули, в Грузии, безусловно, есть проблема коррупции, и мы часто про нее, наша организация в том числе, часто про нее говорит и пишет. Тем не менее, есть как бы всеобщий консенсус среди авторов, пишущих или работающих на тему коррупции в Грузии, что сравнительный уровень коррупции, начиная с 2004 года, снизился, и хотя бы некоторые виды коррупции, самые явные, очевидные эти виды коррупции, они были почти искоренены. Ну, это как бы мелкое взяточничество и так далее. И положительные эффекты успешной борьбы с такими видами коррупции, они сразу же довольно-таки быстро отразились на функционировании государства, и на функционировании государственной бюрократии, я думаю, и на жизни большинства граждан. Я имею в виду то, что, например, государство стало лучше собирать налоги, что позволило государству, опять-таки, вовремя выплачивать зарплаты и пенсии, осуществлять инвестирование в развитие инфраструктуры, и так далее, и так далее.
Иракли, там в стране можно вопрос? Да. Да. А не получилось так, что, вот, допустим, государство вводит какие-то платные услуги с тем, чтобы убрать взятки в какой-то сфере, да? Не получилось так, что взятка была дешевле, чем вот эта плата для решения какого-то там вопроса?
Да, такая проблема, безусловно, есть, конечно. Например, есть, допустим, если вы хотите взять паспорт в Грузии, и коррупция, безусловно, была искоренена в соответствии соответствующих государственных органах, которые занимаются как бы раздачей паспортов. Ну да, там раньше, если вы хотели паспорт взять быстро, то надо было заплатить взятку. Теперь вы можете это как бы уже легально заплатить довольно-таки большую сумму денег, и вы можете паспорт взять за день. Ну да, можно спорить о том, что разные люди, смотря у кого вы спросите, некоторые скажут, что взятка, может быть, была дешевле. И мы все время говорили о том, что надо больше прозрачность внести в том, как устанавливается плата, официальная плата за разные услуги. Да, это, безусловно, проблема прозрачности самой системы, как подсчитывается стоимость той или иной услуги, оказываемой бюрократией. Но в любом случае, тот факт, что бюрократия государственная стала чище, по сравнению с тем, что было до 2004 года, это, безусловно, имело очень большой позитивный эффект. И, например, на работе полиции, которая стала гораздо лучше бороться с преступностью, жить стало безопаснее. Так что, в любом случае, я думаю, пример Грузии показывает, что все-таки лучше коррупцию, меньше коррупции – это лучше, чем больше коррупции.
А теперь давайте послушаем вашего коллегу из Еревана, Варужана Октанян. Собственно, вопрос Андрея, я думаю, повторять не имеет смысла. Что вы думаете об эффективности коррупции, скажем так?
Ситуация здесь довольно, скажем, неоднозначная. В каком плане? Есть, во-первых, это очень важно отметить, эмпирические данные. Существуют ли такие данные, которые говорят однозначно в пользу вот этого утверждения, что коррупция иногда обеспечивает, особенно для экономик переходного периода, какие-то преимущества? Значит, если смотреть эмпирически, в основном эта идея, подход возник в результате, по-моему, двух факторов. Во-первых, известно, что коррупция происходит в основном из-за недостаточного развития институтов в государстве, в обществе, и поэтому коррупция как бы заменяет эти институты, поэтому в переходный период это становится как-то спасением от более серьезных проблем, как говорится. И есть эмпирически несколько таких примеров, как, скажем, в начале 20 века развитие США или 70-е годы в Южной Корее и так далее. Но здесь есть два очень серьезных «но». Во-первых, чисто вот концептуально говорят, что вот несовершенство институтов приводит к тому, что коррупционные вот эти связи становятся доминирующими, и это как бы спасает. Но здесь возникает проблема вот причинно-следственной связи. А может быть, коррупция, так сказать, усиливает вот это несовершенство. То есть коррупция из-за того и происходит, что властей нету политической воли усовершенствовать институты.
Ну вот скажите, распался Советский Союз, да, возникает какое-то совершенно новое законодательство, ага, которое не работает,
да.
Да, да, но необходимо вести хозяйственную деятельность. Людям, которые попали, ага, под пресс правоохранительных органов, и у них нету возможности рассчитывать на правосудие, тоже как-то надо жить, и надо избавляться от этого пристального и несправедливого внимания. Да, то есть колоссальный объем, да, человеческой жизни завязан, ну, скажем, на вот таком неформальном, я бы даже назвал это адат, да, такой вот своеобразный, на неформальных регуляциях. И пока законодательство не начинает набирать силу, ну, в общем, роль смазки в общественно-политических отношениях, экономических тоже, коррупция не в колоссальных объемах, но в каких-то, наверное, выполняет, как вы полагаете?
Значит, во-первых, в этой ситуации, я бы сказал так, это худшее из двух зол. Ясно, что вот какой-то уровень коррупции действительно необходимо бывает. Но вопрос в другом. Вот вы сказали о распаде СССР, правильно? Но в составе СССР были и такие республики, как Прибалтийские, в первую очередь Эстония. Или возьмем, скажем, Польшу или Чехию. И радикальных вот отличий я, честно говоря, не видел и не вижу между, скажем, той системой, которая существовала, скажем, в Эстонии и в соседней России. Но мы сейчас видим, как Эстония уже одна из тех стран мира, во-первых, по темпом уменьшения уровня коррупции, это один из мировых лидеров, и во-вторых, Эстония уже не только лидер в Восточной Европе, но входит в, так сказать, в двадцатку наименее коррумпированных стран мира. То есть та же система или другие. То есть, то, что я говорил до вот этого, а именно эмпирические данные, не всегда вот эстонский пример и другие, скажем, тот же сингапурский пример, это показывает, что если есть политическая воля, как это, скажем, только что Иракли говорил в Грузии, политическая воля бороться с коррупцией, тогда эта связь институтов и, то есть, несовершенство институтов и уровень коррупции, это можно повлиять. То есть, это не то, что это заранее заданная ситуация, и вот, ну, потому что вот у нас несовершенные законы, так давайте сидим, вот, опустим это все на самотек, не будем бороться, вот когда институты будут усаживать, вот мой основной месседж в этом, что вот можно так сказать, и сидеть, и ждать, пока вот эти институты будут совершенствоваться. И вот этот фидбэк, то есть обратная связь, когда сама коррупция делает, то есть препятствует развитию этих институтов, усовершенствованию, вот этот момент упускается из виду, вот это я имею в виду.
Давайте теперь послушаем нашего гостя из Баку, Натик Джафарли. Вы экономический эксперт, да? Вы можете оценить эффективность коррумпированной экономики, скажем так, свободной от коррупции.
По-моему, тот тезис, который вы озвучили, придумали те, которые не хотят вообще реформ в таких странах. Потому что, как Азербайджан, допустим, или Армения, или бывшие советские республики, потому что коррупция здесь, надо разделить бытовую коррупцию от системной коррупции, от бюджетной коррупции. Какая выгода может быть экономике, допустим, от того, что какие-то олигархи, какие-то чиновники большие решают одной подписью решают судьбу миллионов, миллиардов, когда зарабатывают таким образом или крадут из бюджета. Тут какая выгода может быть от этого экономики? Если продолжить философскую мысль, которую вы начали, вопрос философский задали, если учитывать то, что в бывших советских республиках во время переходного периода не было идеологической лояльности номенклатуры к власти. Не было этого. Был единственный способ сохранения лояльности – это система коррупции. Именно коррупция являлась той смазкой, которая сохраняла лояльность с низов до самых верхов. В тех странах, в которых до сих пор эта система продолжается, то есть вывеска изменилась, а суть осталась, в принципе. Вот до сих пор именно вот такой же подход и существует. Лояльность обеспечивается с низов, я имею в виду, государственном аппарате до самых верхов именно с помощью коррупции. В этом смысле коррупция играет важную и смазочную роль, как смазывает всю систему, потому что идеологической лояльности нету, никакой нормальной идеологической партийной линии нету, у чиновников никакой привязанности к верхушке нету, той власти, которая управляет страной. Единственная связь, которая держит всю команду вместе, всю систему на ногах, это именно вот коррупция и система в таких странах, допустим, как в Азербайджане, именно вот так на это и рассчитывается, что как больше чиновников, так больше людей погрязли в коррупции, тем больше есть шансов держать все под контролем. То есть именно если философски подойти к этому вопросу, именно вот эта важная деталь, надо подчеркнуть, что сохранение коррупции служит именно для этих целей.
Хорошо, вот тут прозвучало волшебное слово «Сингапур», да, и оно сразу как бы обратило наши взоры к методам борьбы с коррупцией. Коррупция воспринимается на постсоветском пространстве как явление, крайне осложняющее жизнь, и поэтому огромное количество людей, и поэтому, и еще потому, что они родом из советского прошлого, выступают за крайне жесткие методы борьбы с коррупцией. Ну, то есть, проще говоря, коррупционеров, я думаю, очень многие высказались за то, чтобы коррупционеры расстреливали на площадях. Ну, что, собственно, примерно так и происходило, да, если брать опыт Сингапура. Как вы думаете, вот действительно в постсоветском вот этом пространстве очень непростом, какие методы борьбы с коррупцией могут быть признаны наиболее эффективными? Мы имеем опыт борьбы с коррупцией в Грузии. Он, в общем, в какой-то своей части оказался весьма успешным, в какой-то не очень. Поэтому я снова передаю слово в Тбилиси Ираклию Рушадзе.
Коррупция вообще универсальна, и наша организация, которую мы здесь представляем, наш подход основывается на том, что есть два принципа. Это принцип прозрачности и принцип подотчетности. То и если строить государственную бюрократию, систему власти, политическую систему на основании этих двух принципов, то риск коррупции сократится значительно, потому что коррупция, она есть везде, и тут надо говорить о том, не о том, что есть коррупция или нет коррупции, а о том, чтобы снизить максимально возможность снизить уровень коррупцию в стране. А насчет Сингапура. Сингапур — это все-таки, это, я думаю, это исключение, а не пример для подражания. Если взять список наименее коррумпированных стран, ну, опять-таки, если взять индекс воспринятия коррупции Transparency International, взять десятку, первую десятку как бы наименее коррумпированных стран и потом сравнить ее с какой-нибудь десяткой наиболее демократических стран мира, например, Democracy Index журнала Economist, то вы увидите, что кроме как раз Сингапура, в принципе, обычно 9 из 10 стран – это одни и те же страны. То есть самые демократические страны с самой развитой демократической системой правления обычно являются самыми наименее коррумпированными странами.
Иракли, но сравнение все-таки Грузии с Сингапуром, это очень любил делать и любит, до сих пор Михаил Саакашвили, собственно, у нас есть основания. Нулевая терпимость, о которой шла речь, это 26 тысяч человек за решеткой и так далее, политические заключенные. То есть у всего этого есть определенные последствия.
Да, безусловно. В Грузии, с одной стороны, политическая воля была определяющим фактором тех успехов, которые, безусловно, были в борьбе с коррупцией, потому что та группа людей, которая пришла к власти в конце 2003 года, они прекрасно осознавали причины того, почему обвалилось правительство Шеварднадзе, а оно именно обвалилось, можно это слово использовать, потому что государство перестало практически функционировать и не могло уже управлять ситуацией в стране. Так что был достигнут какой-то критический уровень коррупции, после которого уже государство не могло функционировать нормально как государство. И поэтому, я думаю, новая власть, которая тогдашняя новая власть, осознавала, что элементарно ее самосохранение требовало снижения того уровня коррупции, который у нас был в стране. И главным фактором, который обусловил те успехи, которые тогда были, это было просто-напросто то, что людей стали наказывать за коррупцию. Сотрудников полиции, налоговых инспекторов, которые вступали в какие-то коррупционные соглашения вместо того, чтобы пополнять бюджет, их стали наказывать, и вследствие этого у нас, конечно, стало меньше коррупции. Это было чисто вопросом политической воли. Но у этого, конечно, были одним, что, может быть, облегчило в тот конкретный момент достижения этого прогресса, была концентрация власти, высокий уровень концентрации власти. То есть в Грузии, в принципе, можно сказать, что в последние 8-9 лет небольшая группа людей, политических лидеров из 3 или 4, может быть, 5 человек обладало практически абсолютной властью.
Вот сейчас все меняется в Грузии. Как вы считаете, произойдет ли слом этой системы, которую построил Михаил Саакашвили? Возобновятся ли эти коррупционные механизмы? Или все-таки общество к этому очень нетолерантно?
Я думаю, что, в принципе, сейчас очень трудно сказать. Сейчас Грузия находится в точке, где, в принципе, из которой можно пойти куда угодно. И я бы не исключал ни одного варианта. Есть, конечно, реальная опасность того, что тот прогресс, который был достигнут, мы потеряем. В идеальном варианте, конечно, мы бы хотели сохранить все достижения, которые были у предыдущего правительства, и уже заняться решением тех проблем, которые предыдущему правительству решить не удалось. Я надеюсь, если у меня есть какой-то оптимизм, он исходит как раз этого, что общество уже привыкло к определенному стандарту, то есть, несмотря на все проблемы, ситуация в Грузии сейчас другая, чем была, допустим, в 2003 году, общество привыкло к определенному стандарту работы правительства, и что новому правительству трудно будет опуститься ниже того стандарта. Это может быть одним из...
Просто вспомнил этот видеосюжет на Грузии, я не помню, какой телеканал это давал, о том, как поставили милиционеров и такую страшную шестерку прямо на проспекте Руставеля. И попытались брать взятки у водителей, которых останавливал такой пузатый полицейский. Да? И это удивление на лицах у людей, которые вдруг спустя годы с этим столкнулись, ужас, они кричали, они возмущались, они звонили по каким-то телефонам доверия и так далее. Что ж, давайте продолжим. У нас, к сожалению, не очень много времени. Я предлагаю сейчас Варужану Октаняну, собственно, поговорить на ту же самую тему. А какой вообще путь? Есть ли этот путь для Армении? Есть ли сегодня какой-то выбор? Вот у вас только что прошли выборы в стране, да, у вас старый новый президент, он обещал наверняка и бороться с коррупцией. Как вы считаете, будет ли он бороться с коррупцией? И если он будет бороться с коррупцией, то как он будет бороться с коррупцией? По-сингапурски или все-таки выберет какую-то более европейскую мягкую модель?
Вы только что сказали фразу «старый новый президент». И причем этот старый новый президент до того, как стать президентом в 2008 году, он был год премьер-министром, и до этого он всегда был в высших эшелонах власти. И за и вперед его президентства первого срока мы не увидели серьезной борьбы против коррупции. И по индексу восприятия коррупции это видно, что ситуация в Армении не менялась. Системная коррупция как была, так и осталась. То есть изменений не было. Поствыборные эти события, они далеко еще не закончились. Еще неизвестно, что еще может случиться. Уже сам факт, что вот так неожиданно вот оппонент его собрал столько набрал столько голосов, это уже... кое о чем говорит, и в том числе о недовольстве населения, которое, невзирая и на админресурс, и на взятки, все-таки голосовали так много против. Это в основном было протестное голосование, но это другой вопрос. И это недовольство еще и тем, что фактически серьезной борьбы против коррупции не было. И каким путем пойдет Армения, я боюсь, что если вот это движение не перерастет в более серьезное гражданское политическое движение, то как было, так и останется с коррупцией. Здесь что важно, вот почему я привел тогда пример Сингапура, я не потому, что вот репрессивные меры, они действуют или не действуют, а именно подход к вопросу, что надо усовершенствовать институты через борьбу против коррупции. Вот это и было принято в Сингапуре, потому что там тоже не было институтов нормальных тогда. Так вот, главное, что должно быть и чего нету, это политическая воля. А политическая воля может привести к тому, если есть политическая воля у правителей, может привести к тому, что любое преступление будет наказуемым. Вот в этом и основная суть, наверное, борьбы, и системность нужна, это вторая. Второе предварительное обязательное условие. Первое, да, транспарентность, я с Ираклием согласен, транспарентность, отчетность. Но у нас, например, сейчас, вот следуя вот советам западных экспертов, у нас вот транспарентно все ставится на веб-сайте, можно увидеть декларации о доходах и так далее. А что из этого? То есть, если нету наказуемости, вот атмосфера безнаказанности продолжается, эта транспарентность, отчетность может привести к еще более сильной апатии. То есть это первое. А это происходит, если, может быть, только в случае, если есть атмосфера, вот когда преступление всегда после преступления идет наказание. Второе – это системный подход. То есть только расстреливать, то есть меры, так сказать, репрессивные, этого мало. Нужны также очень серьезные превентивные меры. И главное, чтобы население на положительных примерах увидело, что это делается не в политических целях, не в целях политической расправы, а на самом деле это делается для уменьшения коррупции.
Вот скажите, ситуация в Азербайджане, она такая же, наверное, ну, я так представляю, как в России. В России, в принципе, иногда возникает ощущение, что к коррупции относится как к суверенной демократии. Вот она просто есть, и это какой-то... И все об этом знают, и никто этого так особо не стесняется. Кроме, может быть, каких-то политически активных, очень, ну, групп людей, их не очень много, а в целом вся Россия вот к коррупции относится так. Она есть, и мы этим пользуемся. В Азербайджане есть какое-то противодействие вот такой ментальности?
Очень интересный вопрос. Это, скорее всего, вы правильно заметили, скорее всего, это исходит от того, что экономические индикаторы очень похожи, основанные на энергоресурсах, экономике, и, по-моему, из этого исходит. Но я вам скажу, что коррупционные скандалы в последнее время с помощью интернет-медиа очень сильно распространяются в Азербайджане, и из-за этого локальные протесты бывают, из-за этого и в разных районах люди протестуют. То есть это коррупционная схема, коррупционный механизм. Коррупция превратилась в систему управления. Это все осознают, и, честно говоря, уже эта система дает сбои. Сама власть наверняка уже понимает о том, что так больше таким образом управлять не получается. Президент созвал 12 января совещание и некоторые тезисы там озвучил. И насчет борьбы с коррупцией, насчет борьбы с системными коррупциями, коррупционными вещами, но в конце концов все свелось к тому, что он приказал убрать черные пленки из машин. То есть так получилось, что серьезные разговоры закончились ничем. И некоторые...
А почему, Натик, вот он обладает полнотой власти, скажем так. Мы часто говорим о том, что это авторитарный правитель, который действительно обладает такими полномочиями, которых наверняка нет у руководителя демократической страны, который ограничен в очень многих вещах. Как так получается, что человек выходит и говорит о борьбе с коррупцией, а дальше ничего?
Ну, потому что я, как я вам изначально в своей речи сказал, что коррупция превратилась в особенность лояльности. То есть те чиновники, которые вокруг него, те большие боссы, которые вокруг него собрались, это же...
Да, я понимаю, это большие боссы. Да, вот грузинский вариант, да, эти пять человек, которые управляют этой системой. Да, или такая коррупция на высоком уровне, с которой очень действительно трудно справиться. Но низовую коррупцию.
Ну, низовая коррупция. По официальным данным, у нас где-то около миллиона человек работает и получает зарплату из бюджета. 970 тысяч приблизительно. И они работают там десятки. Эти министерства, ведомства, которые остались от Советского Союза, до сих пор существуют. Еще открыли десятки других разными именами, разные государственные, правительственные организации, которые занимаются вот этими контролем, там, я не знаю. То есть ничего не делают, перекидывают, прикладывают бумаги, но имеют какие-то полномочия. Это тоже является формой правления. То есть те люди, которые работают в этих сферах, тесно связаны коррупционными нитями друг с другом.
Фактически госслужащие получаются.
Да. То есть, конечно, они получают помимо своей официальной зарплаты, всегда получают левые зарплаты. Как говорится, уже распространенное мнение, конвертная система. То есть помимо официальной зарплаты, многие чиновники получают неофициальную зарплату в конце месяца. А эта неофициальная зарплата складывается из коррупционных схем. То есть это покупает, образно говоря, покупается лояльность людей к власти. Нету идеологической лояльности, нету никакой близости. Люди не чувствуют себя близкими. Кроме коррупционных схем, нету возможности властей удержать под контролем огромное количество людей. А как вести борьбу с коррупцией, если у нас нету независимых судов? Если суды под контроль исполнительной власти. Как вести борьбу, если у нас нету независимых СМИ? Телевидения нету, радио нету, ФМ закрыты для... частных радио.
То есть, для нас, в частности.
Да. Радио «Азадлык» закрыли FM, как вы знаете, в Азербайджане. То есть нету тех институтов, тех рычагов борьбы, которые могли бы помочь даже тому же правительству вести борьбу с коррупцией. Значит, правительство, власти сама хочет, чтобы этой борьбы не было, и вообще эта система построена, продумана, что коррупция превратилась в систему управления. Вот это самая большая опасность, я думаю, что для Азербайджана, потому что такая форма управления долго не будет тянуться. Это 100% все об этом, это все прекрасно знают.
Her həftənin şənbə günləri qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, наш Кавказский перекресток подошел к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Варужан Октанян, президент армянского отделения Transparency International. Из Тбилиси Ираклий Урушадзе, старший аналитик грузинского отделения Transparency International. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Спасибо вам большое за участие в нашей программе.